Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Сторонники евроинтеграции Украины, накануне отбившей атаку силовиков в Киеве, строят новые баррикады и встречают подкрепление из других городов. Соединенные Штаты не исключают введение санкций против официального Киева. Политологи считают, что конфликт уже вряд ли может быть разрешен политическим путем. Владимир Путин сегодня обращается с ежегодным посланием Федеральному собранию. В российских средствах массовой информации появились неподтвержденные из официальных источников сведения о том, что он может объявить об отмене выборов мэров. Сегодня 20 лет российской конституции. В Москве на суде по болотному делу продолжается допрос свидетелей со стороны защиты. И не о политике. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на крупное поражение от венской Аустрии, а болельщики команды устроили массовые беспорядки на стадионе в австрийской столице. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с последних новостей из Киева, где продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины «Евромайдан». Накануне ночью, напомню, митингующие отбили попытку штурма со стороны спецподразделений милиции «Беркут». А как прошла на Майдане эта ночь, я расспросил находившегося на месте событий киевского фотографа и журналиста Владимира Шуваева. Владимир, как прошла ночь на Майдане? Если судить по фотографиям, опубликованным в интернете, митингующие учли опыт прошлой ночи, когда им удалось отбить попытку штурма со стороны спецподразделений милиции, и баррикады, которые они возводят теперь, не так просто преодолеть или тем более разобрать, как это было раньше.
Да, баррикады стали выглядеть совершенно иначе, и Майдан, собственно, преобразился. Эти конструкции представляют собой шедевр инженерно-технической мысли, если так можно выразиться, по сравнению с тем, что было раньше. Потому что раньше баррикады можно было с внешней стороны распилить болгаркой, например, и разобрать, то теперь к утру немножко подморозило, и баррикады, которые представляют из себя сварные конструкции, сварной каркас, который обвязан колючей проволокой и обложен капроновыми мешками из строительного супермаркета, в который внутри снег спрессован. Вот. То есть манифестанты, во-первых, здорово почистили Майдан и убрали у себя грязь из-под ног, во-вторых, они построили себе баррикады. Баррикады высотой, наверное, двухэтажный дом, они обвязаны арматурой стальной. Помимо всего прочего, их еще поливают водой, так что к утру они, скажем так, превратились в небольшую крепость, которую не только руками не разберешь, но и строительной техникой затруднительно. За ночь практически больше ничего и не произошло. То есть даже МВД в официальных сообщениях говорит, что ночь в Киеве прошла абсолютно спокойно. Но все манифестанты знают, что тиха украинская ночь, но баррикады надо продолжать строить.
Владимир, накануне лидеры оппозиции объявили, что после попытки штурма в Киев выехали тысячи активистов из других городов. Удалось ли им добраться до украинской столицы с учетом того, что сейчас на Украине плохая довольно погода, сильные снегопады, а вечером в среду из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах на какое-то время закрывали не только железнодорожный вокзал Киева, но и аэропорт Борисполь?
Мы надеемся, что большинству манифестантов таки повезло не застрять в дороге, а добраться, потому что погода действительно ухудшается, и ночью по части территории Украины был снег. Вечером были сообщения о том, что автобусы по дороге в Киев, например, в Харьковской области, пытались останавливать автомобили ГАИ, и частично им это удавалось, но, как было понятно, на 4 утра люди прибывали и прибывали. Я так понимаю, что еще и не только манифестанты оппозиции активно собираются в Киев, но и сторонники партии регионов также попадут под влияние админресурса власти и хотят собрать порядка 200 тысяч сторонников власти к выходным в район Мариинского парка. Этих митингующих обещают кормить и охранять внутренними войсками.
Я говорил с очевидцем событий в Киеве, фотографом Владимиром Шуваевым, а сейчас у нас на прямой связи корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир. У меня к вам такой вопрос. Президент Виктор Янукович вновь призывает оппозицию сесть за стол переговоров, а вот находящаяся в тюрьме Юлия Тимошенко распространила заявление, в котором призывает оппозицию ни на какие переговоры с властью не соглашаться. Каков вообще настрой людей, стоящих на площади? Допускают ли они возможность, что ситуация будет еще разрешена без отставки президента и правительства? И какие вообще еще заявления политиков и официальных лиц, касающиеся сложившегося противостояния, сейчас активнее всего обсуждаются в Киеве?
Добрый день, Марк. Действительно, на Майдане сейчас ждут какого-то политического решения, но звучат по-прежнему требования об отставке правительства, об отставке президента. Сам Янукович пригласил сегодня представителей всех политических сил, общественности и церкви к общенациональному диалогу. Круглый стол должен состояться сегодня, но время его проведения и место пока неизвестно. Оппозиция по-прежнему заявляет, что сядет за стол переговоров только по мандату Майдана и сядет за стол переговоров, если будут выполнены минимальные требования митингующих. Это, напомню, отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко, вывод из Киева спецназа и освобождение всех арестованных активистов. В минувшую среду, как и обещал ранее Янукович, освободили часть задержанных в ходе столкновений у президентской администрации 1 декабря. Следственные изоляторы накануне покинули 6 из 11 активистов. В данный момент стены Генеральной прокуратуры пикетируют несколько тысяч сторонников Майдана. Они требуют освободить и остальных арестованных. Ну и, как я уже сказал, кроме того, лидеры оппозиции призывают к отставке правительства и проведению досрочных парламентских выборов. Марк.
Владимир, у меня к вам еще один вопрос. Накануне появлялись сообщения, правда, подтвердить, вот мне их лично не удалось, о том, что некоторые сотрудники не только внутренних войск, об этом сообщалось раньше, но и других спецподразделений милиции чуть ли не переходят на сторону митингующих, не только отказываясь нападать на них и зачищать Майдан, но и защищая тех, кто находится на площади, от действий своих, что называется, коллег. Вам известно что-то об этом?
Да, вот депутат оппозиционный Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook написал, что когда он был вот минувшей ночью на Майдане, видел действительно такие сцены, когда Беркут защищал митингующих и не давал провоцировать возникновение различных конфликтов, фактически защищал протестующих на баррикадах. И появилась также информация, что несколько подразделений, которых милицейских подразделений и подразделений внутренних войск, очень много сейчас в Киеве, некоторые из них отказываются ехать в украинскую столицу. В частности, была информация о том, что отказался ехать в Киев Беркут из Кировограда и Беркут из Львова.
Спасибо, Владимир. На прямой связи из Киева был корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. У многих украинских экспертов нет ощущения, что конфликт может быть разрешен политическим путем. О радикализации обстановки на Украине в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказал киевский политтехнолог, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Где-то Януковича окружают две прямо противоположные группы. Одни по законам молодцы. Требует жестокого разгона и избиения, и подавления восставших, а другие говорят, что нужно вести переговоры. И это отражается в каждодневной политической деятельности президента. Неделю назад он хлопал в ладоши действительно студентам о том, что такое есть красивый Майдан. И через сутки отдается приказ о жестоком кровавом его разгоне. Президент с большим трудом уговорил бывших президентов собраться на круглый стол, и готовилась делегация от оппозиции. И сегодня ночью начана кровавая зачистка Майдана. То есть президент действует очень нелогично. То он пытается запугать людей жестоко, то он пытается идти навстречу восставшим. Что касается Майдана, то действительно лидеры Майдана где-то уже уставали от всего этого и готовы были идти на переговоры, готовы были искать какой-то выход из положения. Но в сегодняшней ночи у них уже отступления назад нет, и им уже придется быть не лидером Майдана, не лидером протестующих, а лидерам восставших, потому что количество заявлений, обид, оскорблений, взаимных обвинений вышло за рамки обычной политической деятельности. То есть правовой режим в Украине закончился вот сегодня ночью, и наступает правовой режим явочного чрезвычайного положения. Явочно это не когда оно объявлено, а по факту. По факту в район Киева стянуты 25 тысяч лучших милицейских и частей внутренних войск, и таким образом оголена вся Украина.
Вы говорите о борьбе в окружении президента Януковича. У этих людей есть имена и фамилии? Вы можете назвать эти группировки?
Конечно, это группа Фирташа Левочкина, которая, в общем-то, на мирный такой исход. И это не в смысле, что они голуби мира, а в том, который предполагается затягивание времени, раскол Майдана, попытки сбить как-то темпы протестующей активности и так далее. И другая группа, там есть Клюев, там Азаров, вот эта группа и те, которые, в общем-то, называли представителем семьи это вице-премьер Арбузов, руководитель налоговой службы Клименко. Это люди, которые стараются дать более жесткие советы президенту.
Они промосковские?
Нет, нет. Вот это деление, кстати, на московских и не московских не совсем срабатывает, понимаете? Тот же Левочкин, который всегда любил Москву, он как бы сейчас понимает прекрасно, что он первый пострадает как глава администрации в случае потери власти президентом Януковичем, и он предлагает постоянный переговорный процесс для того, чтобы как-то сбить волну и тонус протестующих. Тот же глава Совета национальной безопасности больше ориентируется на Москву, Клюев, но с другой стороны вся его собственность находится в Австрии. Единственный ярко, кто выделяется ястреб и одновременно ориентируется на Москву, это, конечно же, премьер-министр Азаров. Он не верит ни секунды, что это просто восставший. Он говорит о том, что это организовано Америкой, что это организовано Евросоюзом. И для него появление Кэтрин Эштон, министра иностранных дел ЕС, на Майдане только доказательство того, что все это от ненависти Европы к честной России и его, как премьер-министра Украины, защитника таможенного союза.
Из этого я могу логично сделать вывод о том, что Виктор Янукович слабый политик?
Да, уровень его проблем явно не соответствует, так сказать, возможностям сегодня политическим президента Януковича. Он растерялся, это хорошо видно. То, что он принимает действия прямо противоположные, то миролюбивые, то жестокие, говорит о том, что у него нет стратегии, и он просто плывет по течению.
Глядя издалека, мне все-таки кажется, что есть одна линия действий властей украинских. Они пытаются ограничить территорию демонстрации. Вот вытеснены митингующие из правительственного квартала. Территория Майдана тоже все время сужается. С одной стороны, стороны Европейской площади тоже перекрыта, насколько я понимаю. Мне кажется, что за этим вот какая стоит стратегия. Пусть эти люди там мерзнут, митингуют сколько хотят, по большому счету. Мы будем пытаться их ограничивать, но не будем их разгонять, не будем их убивать там. И в конце концов процесс сам сойдет на нет, потому что политического движения большого никакого все равно нет.
Нет, это правильно, но параллельно действует и другая логика, которая, в общем-то, носит международный характер. Дело в том, что президент Янукович уже больше недели не появляется в президентском дворце. И это уже резко бьет по его международной легитимности. Понимаете, не могут с ним послы, министры, президенты встречаться за городом где-то как официальный визит. Вы же понимаете, это же протокол серьезный. И поэтому и президенту Януковичу очень важно оттеснить восставших от дворца президента. То есть то, что называется администрация президента. Но это то же самое, что если бы Кремль был захвачен протестующими, и действующему президенту, ну, я не называю фамилии, любому, приходилось бы где-то встречать иностранцев в соседнем здании. Согласитесь, что это было бы совсем другой вид дипломатической деятельности. Вот почему он на первом месте ставит вопрос чистить дорогу, по которой движется президентский кортеж в сторону президентского дворца. И это все понимают здесь.
Говорил киевский политолог Виктор Небоженко. И в продолжение темы. Соединенные Штаты не исключают возможности применения санкций против Украины в ответ на действия властей этой страны по отношению к участникам акции в поддержку евроинтеграции. Об этом заявил Государственный департамент США. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри опубликовал заявление, в котором выразил возмущение действиями украинских властей при разгоне демонстрации в Киеве. Подробнее об этом и о мнении по поводу происходящего на Украине американских политологов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О возможности введения по отношению к Украине санкций сообщила представитель Государственного департамента Джен Псаки. В нашем распоряжении все политические методы, включая санкции, хотя, разумеется, этот шаг должен быть тщательно обдуман, заявила Псаки на брифинге для журналистов. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Заявление Псаки последовало на следующий день после того, как государственный секретарь США Джон Керри подверг украинские власти самой резкой критике. Соединенные Штаты возмущены решением украинских властей ответить на мирные демонстрации на Киевском Майдане специальными подразделениями полиции, бульдозерами и дубинками вместо того, чтобы уважать демократические права и человеческое достоинство. Этот ответ является неприемлемым и не подобает демократическому государству. Джон Керри отметил, что на протяжении нескольких недель Соединенные Штаты призывали президента Януковича и его правительство прислушаться к голосу народа, который хочет мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого украинские лидеры сделали совершенно другой выбор, сказал Керри. Мнение американских политологов относительно выбора, который сделал и который предстоит сделать президенту Януковичу, расходятся. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента США Дэймон Уилсон, который сейчас является вице-президентом исследовательского центра Atlantic Council, считает, что понять, чего хочет Янукович, непросто. Президент Янукович на протяжении многих лет демонстрирует, что он хочет сидеть на двух стульях. С одной стороны, он хочет, чтобы Украина стала подлинно европейской страной, а с другой, он намерен управлять страной способами, несовместимыми с европейскими принципами. И это продолжается уже несколько лет. Янукович сел за стол переговоров с Евросоюзом по техническим аспектам ассоциативного соглашения, и, следует отдать ему должное, на этих переговорах он сумел добиться гораздо большего, чем его предшественники. Но всем всегда было ясно, что Янукович, с одной стороны, хочет воспользоваться благами, связанными с ассоциативным членством в Евросоюзе, такими как облегченный визовый режим для украинских граждан и торговля с Евросоюзом, а с другой стороны, никогда не был готов полностью взять на себя обязательства, которые предусматривают членство в Евросоюзе, а именно соблюдение норм и принципов этой организации. Вот и получилось, что пока Янукович сидел за столом переговоров с Европой, он также стал главой так называемой семьи у себя на родине. В результате тотальной коррупции сам Янукович и его сыновья баснословно разбогатели. Это выглядит насмешкой и издевательством по отношению к европейским институтам. Так что Янукович хотел угодить и нашим, и вашим, а в результате выяснилось, что это невозможно. Януковичу теперь надо сделать выбор и решить, хочет ли он, чтобы его страна продвинулась в сторону демократии, свободного рынка и верховенства закона, или он хочет сидеть на месте и возглавлять систему, которую сам создал. Бывший посол США на Украине, а ныне научный сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер, однако, считает, что Янукович действительно сделал выбор в направлении евроинтеграции. Сам президент Янукович на протяжении многих лет заявляет, что интеграция с Европой является его приоритетной задачей. Я не вижу причин сомневаться в его искренности. Во всяком случае, он вряд ли может считать, что более тесные связи с Россией или вступление Украины в предложенный Россией таможенный союз выгодны ему лично. Более того, отход от курса на европейскую интеграцию является неприемлемым ни для украинской оппозиции, ни для большинства украинских граждан. Так что Янукович столкнулся бы с серьезными препятствиями, если бы он захотел более тесных связей с Россией. Одним из вопросов, который неизбежно встает на переговорах между Украиной и западными странами, является судьба бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В ноябре этого года в Сенате США единогласно была принята резолюция с призывом освободить Тимошенко из тюрьмы. Как отмечает Стивен Пайфер, Янукович всегда выступал против освобождения Тимошенко, а теперь, после того, как Украина отказалась от подписания ассоциативного соглашения с Евросоюзом, шансы на то, что Тимошенко выйдет на свободу, понизились еще более. Если бы 3 недели назад, вместо того, чтобы объявлять, что он откладывает подписание ассоциативного соглашения, Янукович сказал европейцам, что он готов освободить Тимошенко и позволить ей отправиться на лечение в Германию, европейские страны встретили бы его с распростертыми объятиями. Но Янукович этого не сделал, и, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что по вопросу о Тимошенко украинский лидер намерен стоять на своем. Дэймон Уилсон согласен с тем, что Янукович не собирается освобождать Тимошенко. Однако ситуация на Украине, по его мнению, может пойти по сценарию, который создаст предпосылки для ее досрочного освобождения. Никто не знает, как будет развиваться ситуация, но теоретически можно представить, что в будущем может быть заключена сделка, по которой Янукович либо передаст власть временному правительству, либо согласится провести досрочные выборы. В таком случае он может потребовать гарантии собственной безопасности и безопасности своей семьи. Ведь если и возбуждать против кого-то дело по обвинению в коррупции, лучшего кандидата, чем Янукович, придумать просто невозможно. Так что можно себе представить сценарий, по которому Януковичу будут предоставлены гарантии безопасности в обмен на освобождение Тимошенко по состоянию здоровья. Это было мнение американского политолога Дэймона Уилсона. Владимир Дубинский для Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующей части нашего эфира. Сегодня 20 лет Российской Конституции. Интервью с одним из ее создателей Виктором Шейнисом. В Москве сегодня должен продолжиться допрос свидетелей защиты на процессе по болотному делу. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. И о спорте. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение в последнем туре группового турнира. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Киеве на площади Независимости в ожидании возможного нового штурма милицейским спецназом Майдана остаются несколько тысяч защитников Евромайдана. Государственный департамент США рассматривает возможность введения санкций против Украины, где власти применяют силу против демонстрантов. В Тбилиси минувшей ночью по инициативе однопартийцев экс-президента Грузии Михаила Саакашвили состоялась акция в поддержку европейского выбора украинского народа. Несколько тысяч участников устроили шествие по центральному проспекту до городской ратуши, которая по инициативе мэра столицы была окрашена цветами государственного флага Украины. В Москве сегодня состоится заседание круглого стола 12 декабря, посвященное 20-летию Конституции России, которое отмечается сегодня. В нем примут участие правозащитники, оппозиционные политики, гражданские активисты, политологи, социологи, эксперты в области права и журналисты. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию, может объявить об отмене выборов мэров городов. Об этом в эфире телеканала «Дождь» сообщил источник, близкий к администрации президента. В Ростове-на-Дону сегодня будет подписана так называемая «Донская хартия журналистов и блогеров», которая призвана объединить медиасообщество региона для защиты свободы слова. Самолет «Боинг 737», принадлежащий компании «Нордстар», совершил аварийную посадку в Красноярском аэропорту Емельяново, сообщает региональное управление МЧС. Пострадавших нет. На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Норильск, находились 120 человек, 113 пассажиров и 7 членов экипажа. Иранские власти освободили двух парапланеристов из Словакии, арестованных в мае по подозрению в шпионаже. В Кабуле, недалеко от штаб-квартиры командования сил НАТО в Афганистане и американского посольства, произошел сильный взрыв. По данным афганских властей, взрыв произошел на складе оружия на территории управления по безопасности, и случившееся не является вражеской атакой, о пострадавших не сообщается. 13 ведущих международных средств массовой информации призвали сирийскую вооруженную оппозицию прекратить похищение журналистов. В письме к поддерживаемой странами Запада Сирийской свободной армии и другим вооруженным формированиям, ведущим борьбу с режимом Башара Асада, говорится, что в настоящее время более 30 журналистов находятся в заложниках. Таковы основные новости к этому часу. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в России отмечается День Конституции, которая была принята ровно 20 лет назад. В Москве к этой дате приурочено заседание круглого стола 12 декабря, в котором примут участие правозащитники, оппозиционные политики, гражданские активисты, политологи, социологи, эксперты в области права и журналисты. Они обсудят результаты общественного расследования событий на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года и ход судебных процессов по болотному делу, о котором мы еще поговорим в нашей программе чуть позже. Получилась ли Российская Конституция такой, как задумывалась в 1993 году, и соответствует ли нынешняя российская реальность ее букве и духу? Об этом в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой рассказал один из создателей основного закона, бывший член Конституционной комиссии Верховного Совета РСФСР, а ныне член политсовета партии «Яблоко» Виктор Шейнис.
Виктор Леонидович, расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, в которых был подготовлен проект и принята на всенародном референдуме действующая Конституция Российской Федерации. Как так случилось, что выбрали именно этот вариант из множества?
В конце апреля 1993 года Борис Николаевич Ельцин, который был председателем Конституционной комиссии, выдвинул свой проект, который отличался от проекта, разрабатывавшегося Конституционной комиссией, и был предложен другой проект, основными авторами которого были Собчак, Шахрай и Алексеев. Этот проект был действительно сверхпрезидентский. Этот проект действительно создавал мощные плотины, выстраивал на пути влияние парламента на ход государственных дел. Было создано конституционное совещание в противовес съезду. Съезд был легитимным органом, но не способным принять конституцию. Конституционное совещание было, как видно по его названию, совещательным органом. Оно не могло принять, но оно занялось работой по доведению до какого-то приемлемого вида конституции Собчака Алексеева Шахре. И на стол конституционного совещания, а это было примерно 800 с лишним человек, которые разделили на 5 подгрупп, каждая из которых работала с текстом, были положены 2 текста. Текст конституционной комиссии и текст 3 авторов, под которым поставил свою подпись президент. Вот то, что мы имеем сегодня, есть результат совмещения этих текстов.
С вашей точки зрения, насколько удачно удалось все это совместить, и удалось ли избежать основного, как говорили, порока Конституции, слишком большого акцентирования власти в руках президента?
К сожалению, не удалось. В Конституции не в первых главах содержится известный перебор в пользу прерогатив, полномочий, прав президента. Но беда нашей Конституции, ее противоречие заключается в том, что не столько сосредоточена власть в одной ветви президентской и исполнительной власти, сколько не додана власти другим ветвям. Мы, к сожалению, имеем слабый зависимый парламент, мы имеем совершенно не самостоятельный суд, мы не имеем фактически местного самоуправления, потому что оно повязано тем, что ему дает региональная и центральная власть. В результате вот этот институт у нас бездействующий, вроде бы как бы его и нет. В нашей Конституции записано положение, что именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики.
То есть если с президентом повезет, то и во внутренней, и во внешней политике будет все очень складно и благополучно. А если президент окажется каким-нибудь специфическим человеком, ну, соответственно, можно ждать развития.
Вы знаете, некоторые мои друзья полагают, что лучшей формой государственной власти была бы просвещенная монархия. Единственным недостатком просвещенной монархии является в том, что нет никакой гарантии, что монарх будет просвещен. И вот вам, опять же, еще один очень характерный пример. Первая поправка, внесенная в Конституцию. Если не считать технических поправок, когда у нас объединялись субъекты федерации.
Или переименовывались без
объединения. Или переименовывались. Это технические детали. Но вот первая поправка в 2008 году приходит Дмитрий Анатольевич Медведев и, видимо, в порядке предварительной договоренности вносит предложение увеличить срок полномочий президента в 1,5 раза. Что это означает? Президент – это тот, в руках которого сосредоточена преобладающая часть властных полномочий. Единственный противовес, единственный контролер над президентом – это не парламент, не суд, а это избиратели, народ, который раз в 4 года ходил и избирал себе президента. Теперь возможности президента раздвинуты, срок увеличен в 1,5 раза. То есть первая же наша поправка была направлена на то, что вот недостаточно еще возможностей у президента. Давайте введем еще такое положение. Сравним это с американской конституцией, которую приняли американцы в конце 18 века. Оказалось, что некоторые поправки нужно внести. И первая поправка конституции начиналась словами: «Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова, свободу печати, свободу религиозных убеждений» и так далее. Вот ориентация нашей конституционной истории недавней – раздвинуть возможности власти. И американская, что власть должна иметь узду. Великий русский историк, кстати, человек довольно консервативных взглядов, Василий Осипович Ключевский, как-то бросил такое замечание, что мы, то есть Россия, отстаем от мира навек. В конце каждого столетия выясняется, что мы отсталая страна. дважды в России была возможность этот разрыв преодолеть. В 20 веке первый раз после февраля 1917 года, второй раз в 90-е годы. К сожалению, мы не сумели этой возможностью воспользоваться именно потому, что традиции самодержавия, традиции, противостоящие суверенитету народа, они заложены в подкорке сознания многих людей. С этим надо прощаться, если мы хотим быть современным процветающим обществом.
Говорил один из создателей Российской Конституции Виктор Шейнис. Соблюдается ли в России Конституция? В день 20-й годовщины ее принятия мы попросили нашего корреспондента Татьяну Лапрат задать этот вопрос прохожим на улицах Красноярска.
Мне кажется, сейчас на законы всем наплевать ровно еще. Если бы людям было какое-то дело до Конституции, до законов, совсем все по-другому было бы.
Мое мнение, что Конституция соблюдается только тогда, когда ее государству нужно соблюсти по отношению к гражданам. А когда правительство нарушает Конституцию, это нормально, нормальное явление. То есть правительство требует соблюдения Конституции, в обмен ничего не дает в обмен.
Я думаю, соблюдается. Почему? Потому что вот праздников очень много, отдых нормальный, люди, кто желает, может жить счастливо.
Не соблюдается в России, а потому что связан был с судами и понял, что для богатых и кто во власти, для них весь суд. Это они. 18-я статья Конституции не соблюдается.
Я думаю, нет. Можно ответить так, однозначно. Потому что есть у нас одни люди, которые отвечают за свои проступки, а другие люди не очень отвечают. Это что же? Ну, это правосудие, но это тоже Конституция.
Нет. Ну, приведу простой пример. Я являюсь членом инициативной группы по строительству школы в Иннокентьевском микрорайоне Красноярска. И там полностью нарушаются наши права в том плане, что предлагают строить школу в совершенно недоступном для нас районе. Тем самым не соблюдается статья Конституции «Бесплатное образование и доступное всем детям».
Думаю, что нет. Не совсем. Основные вопросы – это вот, например, политзаключенные. Хоть непосредственно Путин говорит, что нет политзаключенных, я считаю, что они есть. Вот. Свобода слова, например. Первый, второй канал говорит об одном, а жизнь о другом, к сожалению. Так что вот права человека, конечно, лучше должны соблюдаться. Я считаю, что все-таки демократии маловато.
Она соблюдается, но соблюдается так, как это удобно тем, которые ее соблюдают. Двойной стандарт. Принцип двойных стандартов.
Очень сложный на самом вопрос. Лично для меня, наверное, я считаю, что нет. Потому что я хочу давно покинуть эту страну. И надеюсь, у меня это получится сделать. Потому что в Германии, как мне кажется, живется намного лучше. Там люди более порядочно и ведут себя. И, мне кажется, чувствуют себя свободнее. В том плане, что не только свободы слова могут выражать, но и в плане действий. Ты точно знаешь, за что тебя не могут наказать, за что тебя могут наказать, за что тебя могут привлечь. И в этом плане в России такого нет. Если что-то... Ну, любая ситуация может привести как к какому-то положительному, так и отрицательному исходу, поэтому не соблюдается.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, соблюдается ли в России Конституция. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И сейчас, как я и обещал, о событии, которые с предыдущей темой непосредственно связаны. В Никулинском районном суде Москвы сегодня после небольшого перерыва должны продолжиться слушания по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года после шествия оппозиции. И накануне, в паузе между заседаниями по болотному делу, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект амнистии, приуроченный к сегодняшней 20-й годовщине Конституции. Из него следует, что по амнистии могут быть быть освобождены 7 из 12 находящихся сейчас на скамье подсудимых фигурантов болотного дела. Вечером во вторник Путин пообещал на встрече с правозащитниками лично изучить дело еще одного обвиняемого, Сергея Кривого, который под амнистию не попадает, но, по словам адвокатов, недавно перенес в СИЗО 2 инфаркта и в случае обвинительного приговора может просто умереть в тюрьме. Кто сегодня, по идее, должен выступить на процессе по делу узников Болотной и как адвокаты оценивают текст законопроекта об амнистии, внесенный в Госдуму, выяснила моя коллега Наталья Джампаладова, которая следит за этим процессом. Она сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Наталья, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Марк. Заседание в Никулинском суде еще не началось, хотя было назначено на 12:30. И пока непонятно, состоится ли оно вообще. По информации Росузника, адвокат Вячеслав Макаров, из-за болезни которого заседание отложили в понедельник, пока так и не поправился и, вероятнее всего, не будет присутствовать на сегодняшнем заседании, что повлечет за собой его перенос. Несмотря на такую непонятную обстановку, адвокаты, участники процесса и активисты приезжают в Никулинский суд сегодня. Если заседание все-таки состоится, то сторона защиты продолжит представлять доказательства. На прошлой неделе, а это была первая неделя, когда адвокаты получили право представлять доказательства, были допрошены 14 человек. Среди них были и лидеры оппозиции Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин, один из организаторов Сергей Давидис, рядовые участники акции 6 мая, которые были в тот день задержаны полицией. Их показания во многом повторяли друг друга и сводились к тому, что договоренности с мэрией о том, как должно было располагаться полицейское оцепление и где должны были находиться участники акции, в тот день были нарушены, был закрыт сквер на Болотной площади, и полиция стояла ближе к Малому Каменному мосту, чем обещала мэрия. И это, по мнению свидетелей, привело к давке и к тем событиям, которые следствие сейчас называет массовыми беспорядками. Свидетели также говорили о том, что полиция действовала агрессивно и жестко, людей задерживали без объяснения причины и в случайном порядке. Кто будет допрошен сегодня, если заседание все-таки состоится, пока неизвестно. Адвокаты эту информацию не разглашают. Если свидетели не придут по тем или иным причинам, то адвокаты будут оглашать материалы уголовного дела. И вот по словам адвоката Сергея Бадамшина, у них есть что представить суду. Что касается вопроса амнистии и проекта, который несколько дней назад президент внес в Государственную Думу, адвокаты сходятся во мнении, что пока рано говорить о том, кто именно попадет под эту амнистию, поскольку он только в первом чтении Госдума начнет рассматривать этот проект 17 декабря и должна его принять до конца зимней сессии, осенней сессии до 23 декабря. Однако, по словам адвоката Сергея Бадамшина, который представляет на процессе интересы подсудимой Марии Бароновой, текст этого проекта амнистии написан не очень понятно, но адвокаты сошлись в трактовке, что, вероятнее всего, если этот документ будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, то обвиняемые участники болотного процесса попадут под амнистию, обвиняемые только в участии в массовых беспорядках по одной статье попадут под амнистию только в том случае, когда уже будут приговорены и их приговор вступит в законную силу.
Все в проекте написано достаточно витиевато, но то, что нам удалось, скажем так, понять из того, что придумали юристы государственного правового управления, то, что будут амнистироваться люди по 212 статье только в случае, если они будут осуждены. Говорить о каких-либо персоналиях и будут, не будут амнистироваться, сейчас очень не хочется, потому что действительно заниматься указанием фамилий конкретных фигурантов, конкретных подсудимых, это считаю с своей стороны просто некорректным. До того момента, пока не будет принято постановление в окончательном виде, проект этого документа, вернее, очень противоречивый, возникает мимо вопросов. Некоторые пункты постановления выглядят такими некоторыми имплантами, как золотыми зубами вставленными, то есть, видимо, дополняли в самый последний момент. Реализация вызывает уйму вопросов. Почему-то ушли от универсального принципа применения амнистии каким-то новеллам, которая прописана юристом государственного правового управления администрации президента. Поэтому все это вызывает большое количество вопросов, и кроме как глумлением над осужденными, над подсудимыми, над обвиняемыми, подозреваемыми, я это назвать никак по-другому не могу.
Говорил адвокат Сергей Бадамшин. Отмечу также, что накануне правозащитники подали в Госдуму более 20 000 подписей, собранных за проект широкой амнистии, под которую, по мнению правозащитников, должны попасть все фигуранты болотного дела.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о том, как адвокаты узников Болотной отреагировали на внесение президентом России Владимиром Путиным проекта об амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции в Государственную Думу. Напомню, 17 декабря Госдума рассмотрит этот документ в первом чтении, но не исключено, что ко второму и к третьему чтению в проект об амнистии будут внесены какие-то изменения. А сейчас в программе «Свобода в полдень» об одном из главных политических событий сегодняшнего дня в России. Президент Владимир Путин в эти минуты обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию, на котором, по распространенным СМИ неподтвержденным данным, может, в числе прочего, объявить об отмене выборов мэров российских городов. За выступлением Путина следит моя коллега Светлана Павлова. Она сейчас также рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Светлана. Подтвердились ли слухи о том, что президент сообщит об отмене мэрских выборов, и что он вообще успел сказать на эту минуту?
Добрый день, Марк. Ну, на самом деле, слухи эти пока не подтвердились, и, судя по логике этого послания, скорее всего, и не подтвердятся. Дело в том, что последнее, о чем сейчас говорил Путин, это проблемы, связанные с иностранными работниками, с мигрантским законодательством. Вот это то, о чем говорит Путин сейчас. До этого он много говорил и о социальных проблемах, и научных, но об этом чуть позже. А начал свое выступление он как раз именно скорее с таких политических вопросов. Ну, одним из первых вопросов, по поводу которого Путин обозначил свое мнение, это вопрос об объединении Верховного и Высшего арбитражных судов. Путин полагает, что такое объединение позволит обеспечить выполнение основного конституционного принципа, а именно равенство всех перед законом. Ну, а дальше Путин говорил как раз о том, о чем, собственно, мы и начали с вами, Марк, разговор, о самоуправлении на местах. И Путин всячески сказал, что он очень поддерживает принцип самоуправления на местах, что нужно поддерживать гражданскую активность в регионах, что граждане должны принимать участие в управлении своим поселком или городом, что регионы должны становиться более финансово независимыми, финансово самостоятельными. И также Путин сделал большой акцент на политической конкуренции. Он сказал, что прошедшие недавно выборы, по всей видимости, имелись в виду в первую очередь выборы московского градоначальника, но и также региональные местные выборы в единый день голосования, который состоялся этой осенью. Он сказал, что политическая конкуренция повысилась и, в общем-то, все должно двигаться в этом направлении. Путин также обозначил большое значение роли общественных организаций в жизни страны. Давайте послушаем вот этот кусочек такого либерального выступления Путина.
Будем и дальше работать над развитием политической конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать условия для их открытости и эффективности. Прошедшие недавно выборы показали, что в политической жизни стало меньше официоза, заорганизованности, заранее прогнозируемых результатов. Считаю важным, что всерьез заявили о себе многие новые партии. Завоевав места в муниципальных и региональных органах власти, они заложили хорошую базу для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях и, уверен, составят достойную конкуренцию политическим старожилам. В современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики, и общество контролирует их исполнение. Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое, нулевое чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества. Как при федеральных, так и при региональных органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы. Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, они не должны быть формальным каким-то придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными участниками системы противодействия коррупции. Чтобы сформировать правовую базу для такого гражданского участия, я прошу Общественную палату, Совет по правам человека, другие общественные и правозащитные организации активно включиться в подготовку проекта закона об общественном контроле. Одним из приоритетов совместной работы государства и общества должна стать поддержка правозащитного движения. Рассчитываем, что в деятельности таких организаций не будет политической ангажированности, что она будет максимально приближена к интересам и проблемам конкретного гражданина, конкретного человека.
Ну, вот это то, что Путин говорил о роли гражданского общества, о роли правозащитных организаций в жизни страны, а также о значении политической конкуренции. И еще один важный для жизни страны вопрос, который был поднят Путиным следующим. Это межэтнические отношения, межэтнические конфликты. Ну, на самом деле, Путин сказал о том, кто, на его взгляд, является виновным в том, что межэтническое противостояние в России возрастает. По его словам, это люди, которые не уважают традиции, не уважают разницу между различными культурами, и среди них он назвал, среди этих категорий людей, распоясавшихся выходцев из южных регионов России, представителей правоохранительных органов, а также русских националистов. Ну, Путин сказал, что необходимо защищать единство и целостность российского государства, но конкретных методов он не предложил. И вот еще один важный вопрос, связанный как раз с межэтническими конфликтами и напряжениями, это то, что касается миграционных законопроектов. Буквально в несколько минут назад Путин предложил нарушителям миграционного законодательства запрещать въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет. А также среди предложений Путина это разрешить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нанимать иностранных работников на основе патентов. Это вот то, что касается миграционной политики страны. Ну, понятное дело, Путин много-много внимания уделил бюджетной сфере, сфере развития страны в области культуры и науки. В частности, он пожурил присутствующих на этой встрече представителей законодательной и исполнительной власти в том, что в области реформирования образовательной сферы было сделано очень мало, а то, что сделано, сделано не очень хорошо, так что в обществе это вызывает скорее недовольство, чем какое-то одобрение. Ну и опять же традиционные темы, поднятые Путиным, это спорт, сделан акцент на универсиаде в Казани, на предстоящей олимпиаде в Сочи. Как и в прошлом году, Путин сказал, что все эти мероприятия, главная их цель – это развитие интереса к спорту, развитие детского спорта. Сказал, что нужно вкладываться именно в инфраструктуру, связанную с развитием детско-юношеского спорта. Ну и уж говоря о детях и юношах, Путин отметил, что впервые с 91 года в России наблюдается естественный прирост населения. Он отметил, что это очень хорошо, что в половине субъектов рождаемость превысила смертность, но в связи с этим становится все острее вопрос строительства доступного жилья и детских садов. Вот это вот, если вкратце, основные темы, которые затронул сегодня президент Владимир Путин. Его послание все еще продолжается. Ну, возможно, еще стоит нам ожидать каких-то сюрпризов, хотя пока что они явно не предвидится.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова продолжает следить за посланием президента Федеральному собранию и подробности о сказанных, высказанных президентом тезисах, комментарии экспертов в следующем информационном эфире «Радио Свобода» в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. А сейчас мы в нашем эфире немного отвлечемся от политики, поговорим о спорте. В Европе накануне вечером состоялись заключительные матчи группового турнира футбольной лиги чемпионов. В этом году в нем участвовало два российских клуба, московские ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. ЦСКА во вторник проиграл на выезде чешской «Виктории» и бесславно завершил выступление в этом турнире, заняв последнее место в своей группе и не попав даже в Лигу Европы. А вот «Зенит» из Санкт-Петербурга, несмотря на такой же бесславный результат в последнем матча, продолжит весной борьбу в самом престижном европейском клубном турнире. О результатах матчей Лиги чемпионов я поговорил с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, московский «Спартак» в свое время поставил рекорд Лиги чемпионов, выиграв все 6 матчей группового турнира. И вот «Зенит» ставит антирекорд, тоже выходит в плей-офф, но набрав всего 6 очков. Как такое вообще стало возможным?
Ну, это обычная ситуация турнирная. Так вышло, что с тех пор, когда за победу стали в европейском футболе и вообще в мировом давать набрать по 3 очка вместо 2 в прежнем случае, то возникло гораздо большее количество вариантов. И вот в 2 группах Лиги чемпионов были ситуации противоположные. В группе, в которой играл «Зенит», «Атлетико» уже обеспечил себе выход за счет большого количества побед, набрав в итоге 16 очков. А «Зенит», «Порту» и «Аустрия» имели очков немного. И в результате они состязались, кто же все-таки кого догонит и перегонит. «Аустрия» победила «Зенит» 4-1 и догнала «Порту» на обеих команд по 5 очков. Но по преимуществу в личных встречах впереди оказался «Порту», который и прошел в Лигу Европы. А «Зенит» 6 очками остался на 2-м месте. Конечно, эта ситуация странноватая. Конечно, может быть, стоит УЕФА подумать о правильности, о справедливости этой системы. Но сейчас все произошло строго в рамках правил. Что же касается «Зенита», то Лучано Спалетти, главный тренер «Зенита», объяснил поражение своей команды так. «В перерыве, — сказал он, — мы вернулись в раздевалку, где узнали результат матча в Мадриде, и позволили себе то, что не может позволить серьезная команда. Дело в том, что в Мадриде «Атлетико» выигрывал у «Порту» к тому времени, и в этой ситуации «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в любом случае, независимо от результатов матча в Вене. Но, соответственно, «Зенитовцы» уже позволили себя почувствовать в отпуске и перестали фактически играть. 4-1 – это позорнейшее поражение, но оно, поскольку совершенно не влияет на проход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов, то, в общем, как говорится, брань на вороту не виснет, и ничего, поклонники переживут.
Ну, заметим, правда, что оно влияет на рейтинг российских команд УЕФА, из которого рассчитывается число клубов, которые участвуют потом в Еврокубках в следующие годы. Алексей, вот еще один момент этого матча. Беспорядки на трибунах, которые устроили болельщики «Зенита» в Вене. Есть ли вероятность, что результат матча по этой причине будет отменен, а российская команда понесет наказание?
Касается отмены результата, я думаю, не будет такой результат победный для Аустрии отменен. Конечно, 4-1 – это само по себе уже достаточное наказание для «Зенита». Но, кроме того, конечно, болельщики вели себя безобразно, и клуб, то есть «Зенит», наверняка будет как-то наказан. Как, впрочем, и стадион в Вене, возможно, за необеспечение порядка. Но и, разумеется, «Зенит» будет наказан не получением довольно крупных премиальных за возможную победу. Все это, конечно, игроки должны учитывать при любом своем выходе на поле в Лиге чемпионов, но, вероятно, игроки «Зенита» денег не считают. А Лучано Спалетти сказал про болельщиков так, очень резко сказал: «Если наши болельщики приезжают для того, чтобы хулиганить, то пусть лучше не приезжают. Мы считаем этих людей нашими врагами и не хотим видеть их на трибунах. Лучше, по-моему, не скажешь».
Алексей, ну и кто вышел вчера вечером и во вторник вечером в плей-офф в других группах?
Прежде всего, я бы отметил крупнейший успех Англии и Германии. По 4 команды, игравшие в Лиге чемпионов, от каждой из этих стран, вышли в плей-офф. Это, конечно, прекрасный результат. От Англии – Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Арсенал. От Германии – Байер, Бавария, Дортмундская Боруссия и Шальке 04. 3 команды прошли от Испании – Реал, Атлетико Мадрид и Барселона. А вот итальянские клубы потерпели катастрофу. Лишь Милан сумел чудом буквально проползти в плей-офф, не проиграв на своем поле Аяксу. А вот 2 команды из Италии, Наполи и Ювентус, отправились в Лигу Европы. Это, конечно, катастрофа. Ну, а оставшиеся команды — это Пари Сен-Жермен из Франции, турецкий Галатасарай, греческий Олимпиакос и питерский Зенит. В Лиге Европы по 2 команды из Италии и Португалии. Наполи и Ювентус я уже назвал. Порту, Бенфика — это португальские клубы. И дальше голландский Аякс, швейцарский Базель, чешская Виктория Плезень и украинский Шахтер из Донецка. Жеребьевка состоится в Нью-Йорке, в швейцарском городе, штаб-квартире УЕФА, в понедельник, 16 декабря.
О результатах матчей группового турнира Лиги чемпионов говорил обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».